Сегодня, 27 июня, первое воскресенье после праздника Пятидесятницы, День всех святых. Церковь особым образом чтит память святого пророка Елисея, святителя Мефодия, патриарха Константинопольского, священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, собора Дивеевских святых. Сегодня праздник икон Божией Матери, именуемых «Умягчение злых сердец» и «Нерушимая стена». Сегодня заговение на Петров пост. В первое воскресенье после праздника Пятидесятницы Церковь прославляет всех своих святых. День Святой Троицы – это день рождения Церкви, поэтому следующая неделя посвящена памяти тех, кто стал столпом этой Церкви, наиболее полно выразил идею о новом, искупленном от грехов человеке. Поэтому сегодняшний день посвящен всем святым. Этот праздник появился в восточной части Римской империи в конце 4-го – начале 5 века. Сохранилось упоминание об этом торжестве в проповедях святителя Иоанна Златоуста. Со временем обычай распространился на всю православную церковь. Святыми именуют людей, более других приблизившихся к божественному миру. Не всегда эта святость абсолютна. Многим святым присущи естественные человеческие слабости и недостатки. Но главное в них – это энергия поиска, горение в вере, деятельное и молитвенное преобразование мира своей деятельностью и примером. У каждого из святых был свой неповторимый путь. История каждого – свой отдельный урок для нас. Но их пример еще раз доказывает, в очах Божиих решающую ценность имеет каждый человек, вне зависимости от возраста, социального статуса, образования, богатства, положения в обществе. В праздник всех святых в храмах звучит праздничное песнопение «Тропарь». «Кровью пострадавших во всем мире мучеников твоих, как порфирую и весоном облеченные, их устами церковь твоя к тебе взывает, Христе Боже. Милости твои людям твоим ниспошли, мир народу твоему даруй и душам нашим великую милость». Святой пророк Елисей жил в 9 веке до Рождества Христова. Елисей был родом из селения Авелмаум, близ Иордана. По преданию, к пророческому служению его призвал святой пророк Илия. Перед тем, как Илия был взят живым на небо, он спросил Елисея, чего бы тот хотел. Елисей дерзновенно попросил: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Тут спустилась с небес огненная колесница, и Илия взошел на нее. Елисей подобрал упавший плащ учителя и получил силу и пророческий дар Илии. 65 лет длилось его пророческое служение. 6 израильских царей видел Елисей, и никогда не заискивал он перед властью. Смело обличал он идолопоклонничество или лицемерие вельмож и самих царей. Елисей также прославился многочисленными чудесами. Он сделал пригодной для питья воду Иерихонского источника. По его молитве спаслись от гибели в безводной пустыне войска израильского и иудейского царей. Он избавил бедную вдову от голодной смерти тем, что чудесным образом умножилось масло в сосуде. Скончался святой пророк Елисей в глубокой старости в Самарии. Проповедь его была устной. Елисей не оставил после себя книг, но его дела описаны в одной из книг Библии. Задолго до пришествия в мир Бог являл человечеству пророков. Своей проповедью и чудесами они призывали людей к покаянию и подготавливали их к грядущему приходу Спасителя мира. Прославляя Елисея как праведника и пророка, Церковь просит его: «Моли Бога о нас». Святой пророк Елисей жил в 9 веке до Рождества Христова. Его отец был зажиточным пахарем из селения Авелмаум близ Иордана. По преданию, мимо Елисея, пахавшего поле, проходил однажды пророк Илия. Он выбрал юношу себе в помощники. С тех пор Елисей сопутствовал Илие, а когда тот был живым взят на небо, получил и его пророческий дар. 65 лет он нес пророческое служение. В это время народ Израиля частенько оставлял служение единому Богу и начинал поклоняться идолам. Пророки, в их числе и Елисей, напоминали народу и царям об истинном богопочитании. Особо в Библии говорится о чудесах, которые сотворил Елисей. Очень часто они становятся как бы прообразом евангельских чудес. Так Елисей накормил несколькими ячменными хлебами 100 человек. По его предсказанию, у одной бесплодной женщины, тепло принявшей пророка в городе Санаме, родился сын. Мальчик рано умер, но по горячей молитве пророка Елисея воскрес. Именно к Елисею и к его учителю, пророку Илии, относится фраза из Нового Завета «Нет пророка в своем отечестве», так как обоих лучше принимали в чужих землях, чем на родине. Бог открывался народу Израиля через многих пророков, просвещая души истинной верой. В числе тех, кто свидетельствовал о едином истинном Боге, был и пророк Елисей. Церковь почитает его и просит: «Моли Бога о нас». Святитель Мефодий, патриарх Константинопольский, жил в IX веке. Он родился на Сицилии, в богатой семье. Еще в молодости Мефодий принял постриг в монастыре на острове Хиос. В царствование императора Льва Армянина Мефодий занимал высокую должность при патриархе Никифоре. В это время император отверг почитание икон, назвав его идолопоклонством. Патриарх Никифор пытался ему противостоять. Лев Армянин сверг святителя Никифора с престола. В это время Мефодий был с поручениями в Риме. Когда он вернулся, то стал противостоять иконоборческой ереси. Мефодия заключили в темницу. Его освободил император Феофил. Он тоже был иконоборцем, но старался избегать крайних мер и репрессий. К тому же он ценил образование и опыт Мефодия в церковных и гражданских делах. Получив свободу, Мефодий возобновил борьбу с еретиками. Император некоторое время терпел, но потом обрушил свой гнев на Мефодия. Его, как идолопоклонника, жестоко избили и сослали на отдаленный остров. 7 лет Мефодий томился в темнице. Когда к власти пришла императрица Феодора, она первым делом освободила всех, кого преследовали за почитание икон. Мефодия избрали константинопольским патриархом. Он созвал собор, который восстановил иконопочитание и решил ежегодно в первое воскресенье Великого Поста праздновать торжество православия. Иконоборчество – одна из горьких страниц истории. Но в этих преследованиях миру было явлено немало примеров стойкости в исповедании своей веры, самоотречения и жертвенной любви к Богу. Сегодня Церковь вспоминает святителя Мефодия Константинопольского и просит его: «Моли Бога о нас». Священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий, в миру Василий, родился в 1848 году в Тамбовской губернии в семье священника. Он окончил духовную академию, преподавал, женился и вскоре принял священнический сан. Но жена и ребенок Василия скоропостижно скончались. Молодой священник принял монашеский постриг. Уже через несколько лет он стал епископом Самарским. А владыки говорили, что он всегда стремился быть вместе с паствой. Даже в разгар эпидемии холеры служил молебны на городских площадях, посещал бараки с больными. В 98 году владыка Владимир стал митрополитом московским и коломенским. В эти годы он близко общался с великой княгиней Елизаветой Федоровной и содействовал ей в основании Марфо-Мариинской обители. О митрополите Владимире современники вспоминали: кроткий и смиренный, ничего для себя лично никогда не искавший, правдолюбивый и честный. Его перевели в Киев. 7 февраля 1918 года вооруженные люди ворвались в покои митрополита Владимира. После издевательств владыку вывели за стены лавры и расстреляли. Мощи священномученика Владимира были обретены летом 1992 года и положены в ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Священномученик Владимир, митрополит Киевский, стал одним из первых небесных молитвенников за церковь в годы жесточайших гонений. Мы прославляем его и молитвенно просим: священномученик Владимир, моли Бога о нас. Сегодня Церковь вспоминает и прославляет святых, чья земная жизнь или подвиг были связаны со Свято-Троицким Серафимо-Дивеевским монастырем. В собор включены 17 святых. Дивеевский монастырь – один из самых чтимых на Руси. Церковный историк Сергей Нилус в начале 20 века писал: «Святыня – это весь Дивеев и вся его святая любовь, которая прорывается, бьет ключом из каждого уголка этого удивительного места». Первая монашеская община в Дивеево появилась в 60-х годах 18 века. Ее основала преподобная Александра Дивеевская, в миру рязанская помещица Агафья Семеновна Мельгунова. Именно ей было откровение Божьей Матери, в котором Царица Небесная назвала Дивеево своим четвертым земным уделом. Почти 50 лет до самой своей кончины в 1833 году покровителем дивеевских сестер был преподобный Серафим Саровский. В 1861 году община обрела статус монастыря. В соборе дивеевских святых прославляются преподобные Марфа и Елена Дивеевские, монахини, отличившиеся особой кротостью, послушанием и смирением. Вошли в сон дивеевских святых блаженные Пелагия, Параскева, Мария. Их подвиг, юродство был особым, непостижимым обычным людям. Церковь вспоминает в этот день и тех сестер и духовенство обители, кто пострадал за Христа в годы советской власти и принял венец мученичества. Церковь обращается к ним: «Молитесь за нас ко Господу, все святые, в земле дивеевской просиявшие». Сегодня, в первое воскресенье по Пятидесятнице, праздник иконы Божией Матери, именуемый «Умягчение злых сердец». Этот образ называют еще «Симеоново проречение», то есть «Симеоново пророчество». Как повествует евангелист Лука, праведному старцу Симеону Богоприимцу было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. На 40-й день после рождения Богомладенца его принесли в храм. Пречистую Деву Марию и праведного Иосифа встретил Симеон. Он взял младенца на руки и произнес знаменитые слова, которыми с тех пор завершается каждая служба вечерни: «Ныне отпущаешь и раба твоего, Владыка, по глаголу твоему с миром». Затем он обратился к Богородице с тем самым проречением: «Подобно тому, как будет страдать Христос, так и душу Пречистой Девы поразит оружие печали и сердечной боли, когда увидит она страдания сына своего». Это пророчество стало сюжетом нескольких икон Богородицы. Обычно на иконе изображается Божия Матерь, сердце которой пронизывают 7 мечей, по 3 справа и слева и 1 снизу. Число 7 в Священном Писании означает полноту чего-либо. В данном случае – полноту горя, которое перенесла Пресвятая Дева в ее земной жизни. Христиане верят, что если молиться перед этой иконой за своих врагов, то у тех исчезнут враждебные чувства, и на место им придут доброта и милосердие. По словам святителя Иоанна Златоуста, Богородица – первая преемница божественных дарований и первая раздаятельница этих даров и благословений людям, ищущим помощи у Господа и милостей у нее. Чествуя икону Божией Матери, именуемую «Умягчение злых сердец», мы еще раз молитвенно просим Пресвятую Деву: «Пресвятая Богородица, спаси нас». Сегодня, в первое воскресенье по Пятидесятнице, праздник иконы Божией Матери, именуемой «Нерушимая стена». Чудотворная икона Пресвятой Богородицы, называемая «Нерушимая стена», находится в Киевском Софийском соборе. Это мозаика на стене над главным алтарем. Божия Матерь изображена на золотом фоне, стоящей во весь рост на четырехугольном золотом камне с воздетыми руками. Эпитет «Нерушимая стена» применяется к Богородице в одном из молебных песнопений. «Нерушимой стеной охраняет нас вечное заступничество Богородицы». По молитве к Пречистой Деве верующие получают защиту от недугов, стихийных бедствий и других бед. Киевская икона свое название «Нерушимая стена» получила еще из-за того, что на протяжении 9 веков оставалась неповрежденной. Хотя за это время и собор, и город неоднократно подвергались разрушению. сохранилось старинное описание этой иконы. Рост Богородицы Исполинский, как и все ее дела на Руси. По преданию, Киев не погибнет, пока простирает над ним руки Божия Матерь, нерушимая стена. Чествуя Богородицу в день празднования ее иконы, именуемой «Нерушимая стена», Церковь молит Царицу Небесную: «Милосердие двери отверзи нам». Петров пост всегда начинается в понедельник, через неделю после праздника Святой Троицы. Эта дата каждый год меняется и зависит от времени празднования Пасхи. А завершается Петров пост всегда 12 июля, в день памяти святых апостолов Петра и Павла. Поэтому продолжительность поста варьируется от 8 до 42 дней. Основная цель поста заключается в подготовке к торжествам во имя двух первоверховных апостолов. В их честь пост и называется Петровым или Апостольским. Петров пост считается нестрогим. Постящимся разрешается есть рыбу во все дни, за исключением среды и пятницы. Сегодня заговение на Петров пост. Это последний день, когда еще разрешается употребление скоромной, то есть мясной и молочной пищи перед постом.